Ольга Каратаева и Елена Лисовчук. «Сумеречный ветер». Пролог. Ночь. В глазах ребенка она выглядела загадочной и одновременно пугающей. Горсть ярких мерцающих звезд, рассыпанных по чернильному небесному полотну, завораживала. Вокруг кованых фонарей, разгоняющих темноту, летали светящиеся ночные бабочки. Запах жимолости, смешанный с ароматами цветов, витающими в воздухе, дарил ощущение покоя. А вот высокие стены, окружающие императорский замок, где проходил грандиозный бал в честь бессмертных, не давали чувства защищенности. Мелькающие то тут, то там караульные стражи нервировали еще больше. Ребенку под каждым кустом, валуном, деревом мерещились бестелесные, похожие на привидения с возможностью вселяться в человеческие тела, они наводили животный ужас на жителей империи. Что уж говорить о девочке 10 лет. Налетел теплый ветерок, и кроны деревьев зашуршали. Девочка вздрогнула и отступила назад. Оглянулась на гостеприимно распахнутые двустворчатые высокие двери, ведущие на балюстраду. В любой момент можно вернуться, но девочка не могла. Не сейчас. Сначала нужно сорвать цветок у императорского озера и доказать брату, что она не трусиха. Да, озеро находилось в дальней части сада, куда родители запретили ходить, но насмешки задиристого кефила пугали больше родительского гнева. Брат постоянно унижал ее перед общими друзьями. Но сегодня был шанс доказать, что она гораздо храбрее кефила. Еще увидим, кто тут настоящий трус. Девочка могла сорвать любой цветок, росший у дорожки. Разницы не было никакой. Но тогда бы пришлось соврать друзьям. А врать, как говорит советник отца, в дни, когда бесчинствуют бестелесные, опасно. Твари почувствуют ложь и поработят тело, а душу выплюнут, как ненужный хлам. Вспомнив о паразитах, как называл их отец, девочка поежилась и сделала несмелый шажок вперед. Второй, третий, четвертый, пятый. Мелкая каменная крошка противно хрустела под ногами, нагоняя еще больший страх. С ветки дерева вспорхнула птица, заставив ребенка замереть и в который раз обернуться на распахнутые двери, ведущие в зал. Любопытство победило. Девочка внимательно присмотрелась к темноте. Там, у самого поворота, где почти не горели фонари, ей снова почудилось нечто странное. Показалось, от кустов отделилась бесформенная тень и, скользнув по дорожке, скрылась за поворотом. Холодный липкий пот скатился по спине. «Ты заблудилась?» — раздался позади заботливый мужской голос. Девочка испуганно пискнула и, развернувшись, встретилась лицом к лицу с самим бессмертным. Она не была лично представлена ему, зато знала, он тот самый Харт, которого папочка уважал и одновременно побаивался. Все в бессмертном вызывало благоговейный трепет и темные одежды, и уверенные движения, и гордая осанка. И несмотря на то, что незнакомец выглядел уставшим, тени залегли под его глазами. Рядом с ним девочка напрочь забыла о страхах и глупых переживаниях. «Я должна принести брату цветок Мельдеса, растущий у императорского озера», — с важным видом призналась она. Мужчина поморщился, как если бы вместо любимого мороженого ему подсунули зеленую, совершенно невкусную овощную запеканку. От одной мысли об овощной запеканке желудок девочки сжался в тугой комок. Опасаясь, что бессмертный немедленно наябедничает ее отцу, она торопливо попросила: «Не говорите, пожалуйста, моим родителям, что видели меня здесь». Хмурая складка на лбу незнакомца не разгладилась. И девочка, поразмыслив, прибегла к своему лучшему способу убеждения. Опустив глаза, набралась смелости и, сложив ладошки, умоляюще посмотрела на мужчину. Тот широко улыбнулся. Девочка его позабавила. Даже в серебристых, похожих на застывшие льдинки, глазах засверкали смешинки. Внезапно в его руке прямо из воздуха сформировался цветок. При виде пышного белоснежного бутона девочка восхищенно ахнула. Незнакомец с улыбкой протянул волшебный подарок маленькой проказнице. Точно такой же рос у озера. Девочка робко протянула руку и, забрав обещанный брату трофей, бережно прижала к груди. Цветок пах тиной, а на его лепестках прозрачными бусинками повисла роса. «Настоящий!» Поблагодарив незнакомца, она повернулась с намерением уйти, но в последний момент струсила и, оглянувшись, предупредила. «Я никогда не выйду за вас замуж». Мужчина усмехнулся и с лукавой улыбкой поинтересовался. «Почему же милая Варкория не желает стать моей Хардой?» Девочка с искренним недоумением воззрелась на него и пояснила очевидное. «Вы же старый, не готовый к такой откровенности, не свойственной знати». Мужчина впервые за долгое время заливисто рассмеялся. Почувствовав, что ругать ее никто не собирается, проказница решила продолжить. «Один жрец мне сказал, что когда я вырасту, то должна буду связать свою жизнь с жизнью бессмертного». К концу ее речи в голосе прозвучали трагические нотки. «Тебе не хочется», — понимающе кивнул незнакомец, и на его загорелом лице лениво расплылась улыбка. «Почему?» «Бессмертные живут на воздушных кораблях, а я боюсь высоты», — шепотом призналась девочка с таким видом, будто созналась в самом страшном грехе. «И они управляют буреносцами». Из-за внешнего сходства с безликими она подсознательно боялась буреносцев. Как будущего мага-воздушника ее страшила участь стать бестелесной. У поворота послышалось шипение. Девочка напряглась и покосилась на кусты у дорожки. Она сильно надеялась, что оттуда всего лишь выползет змея. «Бегом во дворец! И не оглядывайся!» скомандовал бессмертный и подтолкнул ребенка к широким ступеням, ведущим на балюстраду, а оттуда в спасительный зал. Увидев, как руки мужчины окутало серебристое с темными прожилками сияние, девочка побежала к дворцу. Но, не пробежав и половины пути, остановилась. Все внутри нее рвалось обратно, туда, где она оставила бессмертного. Развернувшись, девочка, едва переставляя от страха ноги, побрела обратно. Она решила вернуться, потому что вспомнила, где видела бессмертного. Это в честь его победы над безликими проводили бал. Даже смогла припомнить его имя — Доор. И сейчас Хард Доор бесстрашно приближался к разлившемуся по мелкой каменной крошке темному пятну. Черная клякса вздрогнула, изогнулась, вытянулась вровень с бессмертным, а после посветлела и уже напоминала привидение. Можно было рассмотреть руки, ноги, голову и даже мерзкий оскал на призрачном лице. От такой улыбки неописуемый ужас затопил душу девочки, но она продолжала идти вперед. «Тебе не избавиться от нас, владыка!» Зловеще прошипел безликий, и светлые щупальца, темные на концах, рванули к бессмертному. Волна серебристого света ударила в существо, покрывая щупальца льдом. Пас руками, и сильный порыв ветра подхватил безликого и, закружив, втянул в образовавшуюся воронку. По каменной крошке скользнула вторая тень, приблизившись к Доору со спины. Повинуясь странному порыву спасти и любой ценой защитить бессмертного, девочка бросилась за темной кляксой. Бессмертный одной рукой контролировал ветряные потоки, а другой отбивался от пытающихся дотянуться до него сквозь ветряную воронку щупалец. Девочка почувствовала, что бессмертный выжидал. Но чего? Тень почти добралась до Доора. Ощущение бессилия затопило девчушку, и из ее груди бесконтрольно хлынул ослепляющий серебристый поток света. Бесформенную тень накрыла огненной волной, а после охватило жгучее сияние. Когда всполохи пламени медленно истончились и погасли, на земле осталась лишь горсть пепла. «Уходи!» — удерживая смерч, прорычал Доор. Девочка видела, что бессмертный злится, и не могла понять, почему. «Но я спасла вас!» — растерянно проговорила дитя. Она попятилась назад и неожиданно вляпалась в нечто вязкое. Хлюпая подняла одну ногу, другую, но липкая субстанция не отпускала. Похожая на кисель масса быстро поднималась от щиколоток к коленям и выше. Инстинкт приказывал бежать, но она чуяла, что скрыться не удастся. Она попалась. В глазах бессмертного, который смотрел на ребенка, появилась холодная, опасная, как лезвие, решимость. Его запястье окутало яркое желтое сияние, и смерч вспыхнул огненным факелом. Жуткие крики разрезали ночную тишину. «Мы устроили засаду, и ты угодил в ловушку. Ты умрешь!» Обдавая зловонным дыханием, зашипела липкая субстанция. «После нее!» И поглотила ребенка, закрывая ей рот, нос и глаза. Воздуха не хватало. Задыхаясь, девочка попробовала пошевелить руками, но они были плотно прижаты к телу. Сквозь слой вязкой гадости доносились звуки борьбы. Жалящие прикосновения шаров, которые она скорее ощущала, чем видела, не давали лишиться сознания. Невыносимое жжение в груди стало сильнее. Голова раскалывалась, будто в нее воткнули тысячи иголок. Боль стала нестерпимой, и серебристый поток снова вырвался из груди. Но лучики света, расходящиеся в стороны, не могли пробиться через сдерживающую ее вязкую темноту. Не было и намека на проблеск. Магические всплески вязли, путались в чернильном мареве, куда, казалось, медленно проваливалось дитя. Давление в груди нарастало, опаляя дыхание настоящим иссушающим жаром. Продолжая сжимать в руке цветок, будто боясь потерять связь с миром живых, застыв в безмолвном болезненном крике, девочка позволила магии полностью выплеснуться обжигающей лавой. Почти теряя сознание, она почувствовала вибрацию. По окружающему ее темному кокону пошли трещины. Глоток воздуха ворвался в ее легкие, наполнил тело силой. Девочка сделала неуверенный шаг, другой, и прилипшая к ней противная масса осыпалась на землю сухим крошевом. «Безликий не смог завладеть ребенком», — услышала она задумчивый, успокаивающий голос бессмертного, и от накатившей слабости покачнулась. Девочка ощутила, как сильные руки подхватили ее, и прежде чем провалиться в беспамятство, поняла, что цветок превратился в горстку пепла и осел темным пятном на светлом вечернем платье. С потерей цветка ее нежная душа могла смириться, а вот с потерей любимого платья — нет.